Беседа, листая календарь. Лорд Джордж Гордон Байрон. 1788-1824 годы жизни. 235 лет со дня рождения. Отличительная черта произведения Джорджа Байрона – мрачный эгоизм и пессимизм, навеянные несовершенством реального мира и окружающих его людей. Поэта мучили не только духовные терзания, его жизнь была полна телесных и моральных страданий. И тем не менее он оставил настолько заметный след в литературе, что вскоре зародилось новое течение, названное в его честь – байронизмом. Его поэзия была популярна не только на родине. В 20-е годы XIX века ею увлекались великие русские поэты – Пушкин, Лермонтов. Родился Джордж Гордон Байрон 22 января 1788 года в Лондоне в знатной, но очень бедной семье. Это был второй брак его отца, капитана Джорджа Байрона, который женился на Кэтрин Гордон в основном из-за денег. На момент рождения сына отец уже изрядно промотал ее состояние, а когда Джорджу-младшему исполнилось 3 года, он скончался и обрек их практически на нищенское существование. После смерти мужа Кэтрин забрала сына и поселилась в фамильном поместье Ньюстед-Эйби, недалеко от Ноттингема, которое потом, по наследству, пришло будущему поэту. Жизнь в этом замке никак нельзя было назвать королевской. Здание рушилось на глазах, лишний раз напоминая о том, что они практически нищие. Кэтрин с каждым годом становилась все жестче и злее. Свои проблемы зачастую вымещала на сыне, которого не очень жаловала своим вниманием и любовью. Страдание Байрону доставлял и физический недостаток. Он родился с врожденной хромотой, из-за которой над ним постоянно насмехались сверстники. Его переживания были настолько сильными, что однажды он обратился к семейному доктору с просьбой об ампутации больной ноги. Предметом насмешек был и его вес. В 17 лет он достигал 102 килограммов, при том, что рост парня не превышал 172 сантиметров. Под влиянием этих обстоятельств формировался характер будущего поэта. Он стал стеснительным и замкнутым подростком, который чувствовал себя комфортно только в минуты одиночества, когда его окружали исключительно книги и собственные мечты. Молодой человек остро переживал собственную ненужность, понимал, что он сильно отличается от других. Это его состояние отразилось практически во всех будущих произведениях. В начале обучения мальчика занимался приходящий учитель. Потом его отдали в далвическую частную школу. В 1801 году Байрон поступил в закрытую школу для детей аристократов в Харроу, которую окончил через 4 года. Далее Джордж продолжил обучение в Тринити-колледже при Кембриджском университете. Байрон не любил учиться, и всех предметов, которые входили в программу, его интересовала только литература. Творческая биография Джорджа Байрона началась в 1806 году, когда он выпустил свою первую книгу под названием «Стихи на случай». Через год он представил еще один сборник своих поэзий «Часы досуга». Только благодаря творчеству поэт наконец-то почувствовал свою значимость, уверенность в себе и своих возможностях. Хотя общество не очень спешило признавать гений новоявленного поэта, особой критики заслужило предисловие, которым Байрон открывал свою вторую книгу. В ответ на нападки общественности поэт написал достаточно едкое сатирическое произведение «Английские барды» и «Шотландские обозреватели», которое стало даже более популярным, чем его стихи. В 1809-м Байрон решил уехать из Великобритании. Еще в студенческие годы он увлекся карточной игрой и алкоголем, которые значительно подтачивали его и без того скудный бюджет. Все кончилось тем, что он принял решение тайком сбежать от кредиторов, которые постоянно напоминали ему о возврате долга. Вместе с собой барин прихватил и своего приятеля Джона Хопхауса. Они побывали в Испании, Греции, Португалии, и эта поездка вдохновила поэта к созданию произведения «Паломничество Чайльд-Гарольда». В этом романтическом повествовании описывается путник, которому довелось столкнуться с разочарованием и полным крушением его юношеских надежд на совершенство мира. Естественно, что под маской этого путника скрывался сам Байрон, его печали и страдания. В 1812-м поэт издал две первые части своего произведения. После этого о Байроне заговорили. Его творчеством заинтересовалась интеллигенция. На протяжении следующих 2 лет поэт был увлечен созданием восточных поэм «Геур», «Лара», «Абидосская невеста». Эти поэмы тоже нашли отклик в сердцах читателей. Их перепечатывали несколько раз. В 1816-м барин навсегда распрощался с Англией. На тот момент уже вышла из печати 3-я часть Чайльд-Гарольда и еще 10 его стихов. Он развелся с супругой, обзавелся нелестной репутацией и стал предметом зависти тех поэтов, которым не удалось достичь больших вершин в поэтическом творчестве. На тот момент его матери уже не было в живых, поэтому барин беспрепятственно продает родовое поместье Ньюстед и хотя бы на время забывает, что такое материальные трудности. Местом жительства поэт выбрал небольшую швейцарскую деревушку и только иногда выбирался к людям. Зачастую это были экскурсионные поездки по стране. Прошло немного времени, и барин снова сменил свое место жительства. В этот раз он отдал предпочтение Венеции. Поэт был просто очарован этим городом и вскоре посвятил ему несколько своих произведений. Именно в Венеции он дописал 4-ю часть Чайльд-Гарольда и в 1818-м начал работу над новой поэмой, которая получила название «Дон Жуан». Спустя годы литературоведы и профессиональные критики назовут ее лучшим из того, что написал Байрон за всю свою жизнь. Эта поэма состоит из 16 песен. Этот период жизни поэта ознаменовался пиком страсти к любимой женщине. Это вдохновило его на написание нескольких произведений. Одновременно с работой над «Дон Жуаном» Джордж продолжает писать «Чайльд-Гарольда», параллельно создает поэму «Мазепа» и многочисленные стихи. Эти годы станут самыми плодотворными в творческом плане. Барон так и не закончил работу над «Дон Жуаном», который должен был состоять из 5 десятков песен. Для читателей так и осталось тайной, чем закончилось путешествие Жуана, потому что вскоре земной путь самого поэта подошел к концу. Личная жизнь. Слухи, сплетни, домыслы – вот то, что сопровождало личную жизнь поэта даже тогда, когда его не стало. Есть моменты, в которых не стоит сомневаться, история сохранила их для потомков. Судя по дошедшим до нас сведениям, Байрон смело экспериментировал в любовных делах, игнорируя ханжескую мораль общества. Джордж Байрон и Августа. Первую избранницу Байрона звали Августа. Она приходилась поэту сводной сестрой. Родилась в первом браке его отца. Но эти отношения быстро закончились. Через год Джордж уже предложил руку и сердце Анне Изабелле Мильбенк. Вначале девушка ему отказала, но их общение продолжалось с помощью писем. Спустя год Байрон предпринял повторную попытку и снова сделал Анне предложение. Теперь ответ был положительным. Анна стала первой супругой лорда Байрона, а через некоторое время у них родилась дочь Ада. Однако это не спасло трещавшие по швам отношения между супругами. Прошло всего несколько месяцев, и Анна с дочерью вернулась к родителям. Свой поступок Анна мотивировала изменами мужа, его странностями в поведении, беспробудным пьянством и хронической бедностью. Когда Анна говорила о странных привычках супруга, она имела в виду его связи с мужчинами, за которые в те времена его могли приговорить к смерти. Барон побоялся огласки сразу после того, как жена его бросила, уехал из Англии в путешествие. Дочь поэта Ада считается первооткрывателем программирования. Неизвестно откуда у нее появился интерес к подобному занятию. Однако с фактом не поспоришь. Ада Лавлейс по мужу стала автором первой программы для вычислительной машины Чарльза Бэббиджа. В 1817-м в личной жизни барона появилась Клэр Клэрмонт, сводная сестра Мэри Шелли. Клэр стала матерью второй дочери поэта Аллегры. К сожалению, девочка прожила слишком мало, она скончалась в 5 лет. В 1819-м жизнь поэта заиграла новыми красками. Он познакомился с Терезой Гвичиоли. В то время женщина была не свободна, но чувство к Байрону было настолько сильным, что она подала на развод и перешла жить к поэту, не обращая никакого внимания на осуждение общества. Этот период стал самым плодотворным в жизни Джорджа. Он, вдохновленный новыми отношениями, создает одно произведение за другим. Они жили вместе до тех пор, пока Байрон не уехал в Грецию. В 1824-м поэт решился на путешествие в Грецию, целью которого была поддержка восстания против турок, управлявших этой страной. Комфортных условий для жизни там не было, барону приходилось делить кровь с повстанцами, приютом которых были землянки и бараки. Достаточно скоро это отразилось на его и без того не богатырском здоровье. Джорджа свалила с ног страшнейшая лихорадка, которая не давала шансов на выздоровление. Прошло всего несколько дней от начала заболевания, и поэта не стало. Это случилось 19 апреля 1824 года. Медики занялись вскрытием тела поэта. Некоторые из органов забальзамировали и оставили на хранение в местной церквушке. Но через некоторое время обнаружили, что урны бесследно исчезли. Тело Джорджа отправилось на родину. Похороны поэта состоялись рядом с родовым имением Ньюстед, владельцем которого он был долгие годы. Во всем мире Байрону поставили всего 4 памятника. 2 находятся в Италии, 1 хранит память о поэте в Греции, и еще 1 находится среди экспонатов Датского музея. Поклонники поэзии Джорджа Байрона не упускают возможности сфотографироваться рядом с памятником своему кумиру. Читала Ольга Бабич.
Беседа, листая календарь. 25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет.
Песня микрофона, около которого поет певец. Я глох от ударов ладоней, я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфоний, потакал подражателям птиц. Сквозь меня многократно просеяс чистый звук в ваши души летел. Стоп, вот тот, на кого я надеюсь, для кого я все муки стерпел. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. На низах его голос утробен, на верхах он подобен ножу. Он покажет, на что он способен, ну и я кое-что покажу. Он поет, задыхаясь натугой, он устал, как солдат на плацу. Я тянусь своей шеей упругой к золотому от пота лицу. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину, на пилятин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. Только вдруг, человече, опомнись, что поешь, отдохни, ты устал. Это патока, сладкая помесь, зал, скажи, чтобы он перестал. Все напрасно, чудес не бывает, и я качаюсь, я еле стою. Он бальзамом мне горечь вливает в микрофонную глотку мою. Сколько лет меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину, на пилятин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. В чем угодно меня обвините, только против себя не попрешь. По профессии я усилитель, я страдал, но усиливал ложь. Застонал я, динамики взвыли, он сдавил мое горло рукой. Отвернули меня, умертвили, заменили меня на другой. Тот другой, он все стерпит и примет, он навинчен на шею мою. Нас всегда заменяют другими, чтобы мы не мешали вранью. Мы в чехле очень тесно лежали, я штатив и другой микрофон, и они мне, смеясь, рассказали, как он рад был, что я заменен.
Из воспоминаний Людмилы Гурченко. Познакомились мы в 1962 году в шумной разношерстной компании в большой красивой квартире, где хозяин устраивал вечера гастролеров-развлекателей. У меня был такой период жизни, когда в кино работы не было, а времени свободного было ого-го сколько. Куда только судьба не заносила. В той компании я уже отвыступала и числилась актрисой вчерашнего дня. Высоцкий приехал с гитарой в сопровождении нескольких друзей. Хоть я уже и знала, что внешне он совсем не такой, каким его представляла, у меня все равно была надежда, что я подсмотрю в нем особенное. Нет, было разочарование. Но недолго, потому что как только он поздоровался со всеми и перебросился несколькими словами с хозяином, он тут же запел. Пел, что хотел сам. Пел беспрерывно. Казалось, для него главное, что его слушали. Слушали! Впечатление было, как от разрыва снаряда. Да нет, если бы он не пел, он бы просто с ума сошел от внутренней взрывной энергии. Такое было второе впечатление. А сейчас я думаю, что он не мог найти нужного равновесия из-за огромной внутренней непрекращающейся работы, когда нет сил или времени посмотреть на себя со стороны. А вот так, будучи самим собой, выпотрошенным, усталым, непарадным, он, конечно же, рисковал многих разочаровать. Он все время был обращенным в себя и в то же время незащищенным, как на арене цирка. Чувствовал, что надо удивлять, но одновременно и понимал, что ему этого не простят. Но это я сейчас так думаю. А тогда? Тогда я попросила, но тот, кто раньше с нею был.
Тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети. Как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил? Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул: берегись! Валюха крикнул: берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул: берегись! Валюха крикнул: берегись, но было поздно. За 8 бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
Потом его рвали во все стороны, что-то говорили, но были лица и равнодушны. Ну и что тут такого? О, сколько я видела таких лиц!
Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду
если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
Год. Женитьба на красавице Марине Владе, поездки в Париж и обратно, и слухи, 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 сплетни, сплетни и легенды. Видели, что теперь он носит кепку в клеточку и что машина у него заграничная. Говорили, что изменился, стал другим. После долгого перерыва я увидела его вместе с Мариной на фирме «Мелодия». Богиня экрана обаятельно, делово, с напором доказывала кому-то, что нужно выпустить гранд-диск Володе. «Мариночка, Мариночка!» – останавливал ее Володя своим чудным голосом. «Да, действительно был другим, красивым, высоким. И неземная Марина не казалась рядом с ним большой, затмевающей. И пел он по-другому. В голосе появились такие нежные, щемящие обертона». «Володя, спой еще!» «Ой, Володя, что ты со мной делаешь?» И обнимала его, и голову на плечо ему укладывала. И хотя у нас такие отношения на людях не очень-то приняты, но от этой пары исходило такое сияние, что, ну не знаю, если на свете и есть настоящая любовь, то, ей-богу, это была она.
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули свежий ветер избранных пьянил. Oh! этих захлебнувшихся любовью. Не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт и вечностью дышать в одно дыхание.